В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Фрисича.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем программу «Умные парни». Николай Сухов к нам пришел, ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований и Меморан. Николай Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
И мы решили сделать немножечко, расширить название нашей программы «Умные парни своими глазами», потому что говорить будем про Ближний Восток, про Сирию. И Николай Вадимович провел много лет в Сирии, наблюдая буквально своими глазами за тем, что там происходило и что, наверное, там сейчас происходит. Но от новости отталкиваемся. Российская сторона во главе со спецпредставителем по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым впервые встретилась с новой сирийской администрацией в Дамаске. Было уделено, это протокольная новость, официальная формулировка, было уделено внимание ключевым вопросам, в том числе связанным с уважением суверенитета страны, ее территориальной целостности, а также механизмом обеспечения правосудия в ходе переходного периода. Но тут же сирийское агентство САНА пишет, что здесь русский перевод, новые сирийские власти попросили от России компенсации, цитирую, для восстановления доверия. А что там происходит сейчас? Вот российская делегация поехала. Чтобы что?
Уже вернулась.
Уже вернулась, да. Чтобы что? Ездила туда.
Понятно, что российская делегация поехала в первую очередь. В нее входили, конечно, представители не только МИД, но и Министерства обороны, чтобы прояснить ситуацию с нашими базами. Угу. Значит, военно-воздушная база в Хмеймим и пункт обслуживания военно-морских кораблей в городе Тартус. Это маленький порт, там и гражданские, и военные достаточно близко, рядом. Потому что, естественно, есть опасения, что новые власти могут попросить нас на выход. К этому есть масса предпосылок, которые мы можем сегодня обсудить. Но главная задача – это наладить, во-первых, контакт, конечно, с новой властью, с новым руководителем, в первую очередь. Это Ахмед Шара, ранее известный как Абу Мухаммад Аль-Джулани, это его боевая кличка. Вот. И вот прояснить эту власть. Значит, на самом деле требования новой власти, новых властей гораздо шире, чем компенсация. Арабские источники публикуют, что первым пунктом это выдача беглого президента Башара Аль-Асада.
Все-таки хотят они его.
Да. Угу. Второе, возврат денег, которые он с собой вывез. И уже третье, это участие России в восстановлении страны, восстановление Сирии, поскольку в глазах этих людей, не побоюсь этого слова, бородатых боевиков, Россия нанесла вред сирийскому народу, потому что они себя отождествляют с сирийским народом, а не тот народ, который мы воспринимаем как россияне, которым мы многие годы помогали, и я в том числе занимался и гуманитарной помощью, оказанием гуманитарной помощи сирийцам. Вот, это уже теперь не считается.
Это их предварительные условия для того, чтобы вести переговоры, или как? Или это их
это
основные условия?
Это условия, которые они выставили в качестве отправной точки для торга. Что мы можем предложить?
А предмет торга базы?
А предмет, да, очевидно, совершенно.
Они
потому
понимают,
что более
база, да?
Мы ничего с них просить и не можем. Собственно, Россия от Сирии, кроме баз, ничего не имела и при Асаде. Надо просто прямо сказать.
Да.
И взять мы не могли, не умели, и не давал нам никто.
Но для нас это была перспектива все-таки, во-первых, это Средиземное море плюс Африка, для нас это перспективное направление.
Вы абсолютно геополитически верно мыслите, да, потому что, я думаю, это контроль над Восточным Средиземноморьем, это угроза южному флангу НАТО, и это, что наиболее сейчас актуально, логистический центр для экспансии в Африку во всех отношениях. Да, слово «экспансия» здесь позитивный смысл имеет. Угу. Так что, конечно, за эти базы надо биться, но биться надо, естественно, разумно, понимать, какими ресурсами мы располагаем и насколько мы готовы ввязываться в эту долгосрочную многолетнюю историю, и как мы можем обеспечить безопасность чисто физическую этих баз, поскольку надо понимать, что если военно-воздушная, она все-таки на горушке так находится более-менее, то Тартус это подвержен любому удару с высот. Угу. Если уж вдруг кто-то запланирует нападение.
Новые сирийские власти, выдвигая подобного рода требования, заранее понимают, что как бы заранее имеют сценарий, что все равно российских баз там не будет, или действительно они заинтересованы в том, чтобы часть их условий была выполнена, и они действительно, как бы честные переговорщики, готовы свою часть торга реализовать?
Ну, я скажу так, на Ближнем Востоке про честных переговорщиков не надо думать. Никогда. Надо всегда просчитывать сценарий, что тебя обманут. Угу. Это просто по жизни. Конкретно отвечая на ваш вопрос, что я могу сказать? Эта сторона переговоров не самостоятельна. Или, так сказать, недостаточно самостоятельна. Мы понимаем, что их ближайшими спонсорами сейчас являются Турция и Катар. Угу. В перспективе это США. Мы знаем, что до приезда российской делегации была вереница делегаций западных и арабских в Дамаск, которые приехали налаживать отношения и сулить разные, как сказать, послабления санкций, разные поддержку и так далее, сулить новому руководству. Буквально в одной информационной ленте арабской, сирийской, с визитом нашей делегации в Дамаск идет речь о высказывании там, представителя Европейского Союза о том, что мы сейчас рассматриваем вопрос снятия европейских санкций на год как подготовку к окончательному их снятию, и это будет в первую очередь затрагивать вопрос банковского обслуживания и банковских транзакций. То, от чего страдала десятилетиями Сирия, что они не могли переводить деньги по миру, то есть никак, да, и осуществлять какие-то импортно-экспортные операции, вот им посулили вот это. И что будет сильнее, тут надо смотреть, и что мы можем в ответ предложить. Надо понимать, что Турция, в первую очередь, даже не то, что мы у них как бы на южном фланге находимся, в виде военной базы, им интересно убрать Россию как конкурента по освоению Африки. А Турция очень активно этим занимается. И раньше, чем мы этим начала заниматься, и мы для нее конкретный конкурент.
Опять нож в спину?
Какой нож в спину? Нет. Это just business.
Только.
Почему это надо рассматривать как
нет,
нож?
Нет, у нас же всегда очень... Мы же доверяли, да. мы же верили.
Ну, как можно верить турку? Ну, извините, это не как бы, да, не в смысле...
Не в смысле розни, да.
Да, не в смысле розни, но это любого сирийца спросите, он вам скажет. Поймите, я человек все-таки, говорю, проживший много лет на Ближнем Востоке, да. И я впитываю эти вещи. Я знаю, как относятся арабы, любые, к тем же туркам. Угу. Не жди, что он сдержит свое слово. Нет. И, кстати, турецкое руководство за последние несколько лет неоднократно проявило себя как абсолютно прагматичное, выполняющее свои интересы. Рассматривать это как нож в спину – это и проявлять детскую наивность, а не политическую зрелость, извините.
А с вашей точки зрения, Николай Вадимович, вот та страна выдвигает нам подобного рода условия. На какие-то из них объективно из стратегических целей, не тактических, а стратегических, можно пойти, как вы думаете?
Я полагаю, что если оформить все правильно, в том числе на бумаге, все эти соглашения, Россия могла бы участвовать в как бы двух вещах. Это в первую очередь частично секвестировать вывезенное семьей Асадов, а это миллиарды долларов. Не знаю уж, как это получится, но это факт, можно сделать. И оказать материальную поддержку в деле восстановления. Для этого нам не надо тратить валюту. Все можно рублями закрыть. То есть товары, техника и специалисты. И плюс, мне кажется, как бы я в этой теме, мне кажется, что сейчас было бы очень важным козырем, который, естественно, сейчас не прозвучал, к сожалению, это предоставить 2-3 тысячи стипендий сирийцам. У нас сейчас 1000 для Сирии была и остается, потому что они потеряли очень много кадров квалифицированных. Именно новая власть сейчас наблюдает огромный отток специалистов. То есть остававшиеся на данный момент высококвалифицированные кадры бежали.
Ну да.
Многие просто покинули страну. Ну,
потому что их сейчас, там же охота на ведьм, скорее
всего, потому открылась. Что, нет, но они просто не хотят жить при вот этом режиме. Но многие абсолютно сохранились бы, и более того, их призывали оставаться, работать и так далее. Но, во-первых, нету тупо сейчас зарплаты, ну, потому что нет денег у правительства. То есть Катар залил миллиард сразу в Центробанк сирийский.
Но он растворился, скорее всего.
Но он нет, он не в смысле, он не украден, ничего, но этого хватает там, ну, на 3 месяца. Значит, скоро они кончатся, и все. Дальше откуда брать деньги?
А кто искренне действительно может или готов помочь новым сирийским властям? Потому что это тоже же интересная история. Хорошо, была эйфория, наверное, сохраняется, что они скинули режим, там Асад ушел, вот там народ победил, ну как угодно, как это.
Ну да, это все риторика, да.
Да, это все риторика. Но объективно потом они сталкиваются с тем, что людям нечего есть, людям негде работать, вода, свет, электричество, ну, голодные
было,
дети, плачущие
нет.
женщины.
В Дамаске стало хуже с электричеством, чем было. Например,
вот,
да.
Вот, и как они теперь с этим будут обходиться? Кто им будет в этом помогать, чтобы власть это удержать?
Ну, вот вы сказали искренне и так далее. Опять же, забудьте эти слова. Здесь прагматический интерес, прагматичный интерес соседей. Угу. Конечно, смотрите, Саудовская Аравия и Эмираты, Объединенные Арабские Эмираты, уже с режимом Асада договаривались о том, что они будут инвестировать в восстановление экономики. Это переговоры шли в 22-м, 23-м, 24-м годах. В 24-м году уже низкий старт был. И они, конечно, обломались, да, грубо говоря, когда произошла смена власти, но быстро переориентировались. Угу. По сути дела, они многие группировки, которые входят в эту зонтичную группу Тахрир аш-Шам, они спонсировали. Поэтому они понимают, что с этими людьми можно иметь дело. Вот. Экономика Сирии сейчас находится в таком состоянии, что взять ее можно задешево. И главное, что осталось бесхозным, по сути дела, все, что имел Иран. А Иран за свои инвестиции, даже не инвестиции, а дотации режиму, то есть там ежегодно, ежемесячно, ежедневно вливалась нефть, вливались какие-то деньги и так далее, и так далее. Он поимел земли, производство, недвижимость и так далее. Все это сейчас вернулось в руки народа, да?
Да, да. Николай Владимирович условно говорит, да. в руки народа.
В руки народа, да, который теперь представляет Тахрир аш-Шам или правительство спасения, давайте их словами, да, это же называется, и в Идлибе это называлось, и сейчас это называется правительство спасения. Вот правительство спасения,
само себя будет
оно
спасать.
Может спасать себя, перераспределяя эти материальные активы тем новым спонсорам, да, то есть, опять же, саудиты и эмиратцы. Понятно, что Турция, наверное, удовлетворится севером, то есть они хотели Алеппо взять в свою зону влияния, они ее и получили.
Но это будет разделенная страна?
Нет,
или это будет формальная страна в прежних границах?
Это экономические зоны влияния, естественно. Страна уже разделена как минимум на 4 части. Это меньше 60% территории, которая была под правительством Сирии и досталась теперь вот этой организации, правительству спасения. Северо-восток находится, это автономия, курдская автономия под контролем американцев. Да, и надо понимать, что курды курдами, а это американцы.
Ну да.
И они контролируют как раз все нефтяные и газовые месторождения.
И туркам это не нравится.
Туркам не нравится то, что там курды.
Ну, конечно.
Вот. А это тоже джаз-бизнес. Американцы, на самом деле, выстроили систему окупаемости присутствия собственного военного контингента этой же самой нефтью, которую они контролируют. Вот и все. А перерабатывают ее в Эрбиле уже в иракском Курдистане. Вот. Дальше территории, так называемые полосы безопасности, которые оккупируют Турция с помощью своих прокси, и с помощью своей армии, и прокси – это сирийская свободная армия, так называемая. И зона Идлипа и часть Алеппо – это которые раньше занимал Тахрир-аш-Шам, сейчас она вот выросла на все. И надо не забывать про юг, юго-запад Сирии, который теперь оккупирован Израилем. Израильские танки стоят в 20 километрах от Дамаска. Все время СМИ, российские, мировые, как-то забывают об этом говорить, а это чистая правда. И Израиль просто отхватил кусок под предлогом обеспечения собственной безопасности чужой страны.
Но там вода же вроде. Вода им нужна.
Это абсолютно верно. Политика направлена на то, чтобы контролировать источники рек, да, там Ярмук, Литани, Иордан. Все, по сути дела, вот весь регион теперь в руках Израиля.
Какие реальные есть, наверное, возможности у Российской Федерации все-таки, а самое главное, необходимость сохранить свое присутствие там?
Ну, мы возвращаемся к вопросу, да.
Да.
Ну, я считаю, что необходимость есть при условии, что это не очень больно будет. То есть, опять же, тут надо просчитывать экономический вариант. То есть, я уверен, что можно оптимизировать наши расходы, повторюсь, отдавая натурой, а не валютой. Рубли-то можно напечатать сколько угодно, конечно. И, соответственно, оплачивать услуги и товары внутри страны и предоставлять их сирийцам, опять же, вместе со своими специалистами и под своим контролем. Потому что то, как делалось это при Асаде, просто отдавали, это или не работало, или разворовывалось.
Ну, то есть политика признана, по сути, признана провальной.
Неудачной. Ну, так и есть.
В такой схеме.
Здесь гораздо сложнее, но можно как раз на пороге договориться об этом, и нужно. Вот. Только при этом условии оказывать вот эту помощь, которая, в свою очередь, будет компенсировать присутствие наших баз, и, скорее всего, еще придется платить живые деньги за аренду этих баз.
Конечно, конечно.
Сейчас там они как бы бесплатно там стоят. Вот. Повторюсь, Африка и Восточное Средиземноморье – это очень лакомые куски, и отдавать их нельзя.
Просто здесь интересно, что, да, вы перечислили, есть и американцы, израильтяне, турки, соответственно, но и у нас микрокусочек по сравнению со всеми остальными. Не может ли так, что как бы все остальные игроки между собой договорятся, а через вот эти новые сирийские власти все-таки убедят нас оттуда вытеснить, потому что, ну, реальных механизмов, к сожалению, того, чтобы там вот закрепиться основательно, ну, видимо, не осталось.
Слава Аллаху, не договорятся, я думаю. Почему? Потому что слишком много противоречий у турок с американцами, у турок с Израилем, хотя они как бы партнеры-конкуренты. Да. И не надо думать, что там Эрдоган искренне там вот эти все свои заявления против Израиля делает. Это, конечно, на внутреннюю публику, на внутренний политический рынок. Вот, они продолжают прекрасненько сотрудничать в экономическом и киберобласти и так далее, и так далее. Но противоречий достаточно для того, чтобы не договориться полностью по поводу российских баз. И тут нам надо на этом играть. И нам надо сейчас заигрывать с курдами. И мы можем это делать. И поджимать американцев в их же зоне ответственности. Нам надо работать с сирийскими племенами, которые... Вообще, за горизонтом для, к сожалению, нашей политики, а это огромная сила, это порядка 40% населения Сирии.
Не имеет смысла спрашивать, умеем мы это делать или нет?
У нас есть немножко специалистов еще, которые могли бы это сделать. Вот. Хотя востоковедная школа у нас тоже, к сожалению, имеет временные провалы, так сказать, или поколенческие провалы. Ну вот, сейчас только молодежь, дай бог, подрастет, но ее еще надо растить и воспитывать. Ну вот, а с этим всем можно работать. И плюс, конечно, Саудиты и Эмирации не за последние годы перестали быть слепыми последователями политики Америки, США. Они почувствовали большую самостоятельность, они разочаровались в США как защитники или гарантии собственной безопасности. И на всех этих противоречиях и интересах, переплетающихся, надо играть. Но их надо осознать, надо выстраивать негативные сценарии, негативный смысл, а если вот все пойдет не так, и, соответственно, действовать. К сожалению, пока я вижу, что у нас выстраивают... и руководствуются позитивными сценариями. а потом что-то идет не так.
Позитивными, понятно. Как это говорится, разведка должна предоставлять 5 сценариев от самого плохого до самого, от самого хорошего до самого плохого. Лучше готовиться к плохому, потому что если реализуется хороший, минимальное количество сил будет затрачено.
Именно это я имею в виду, да.
А другой момент, почему я спросила про и искренних каких-то там желающих, например, помочь, не в плане того, что они бессеребренники, а в другом. 10 лет назад Асад нас звал, Россию звал, потому что ему нужно было помочь прогнать вот этих вот бородатых боевиков оттуда, да, которые людей, да, резали на камеру, там геноцидом занимались.
Я больше того скажу, стояла угроза падения Дамаска,
да,
резни меньшинств, в первую очередь христиан и алавитов, да и суннитов бы неправильных, потому что если он неправильный, чего бы его не зарезать, они бы тоже. Тем более это в основном там средний класс, буржуазия, это совершенно чуждые этим боевикам люди. Вот. А самое страшное, что Дамаск мог бы стать столицей халифата.
Вот.
А сейчас это не... было бы, конечно, крандец.
А сейчас он... лидер вот этой группировки, запрещенной, кстати, в России, он, ну, просто он другой костюм надел. Но
да.
А суть поменялась?
Нет.
Это же те же самые,
конечно,
люди, по сути.
Абсолютно с вами согласен, это так и есть. И это тоже плюс для нас, потому что он ни в коем случае не доверяет Западу.
Боится судьбы Усама бен Ладена, что ли?
Нет, как раз Усама бен Ладен для них светоч, да, то есть это тот человек, на которого надо равняться.
Нет, я говорю, что он не доверяет, вы говорите, не
нет,
доверяет
не
Западу,
доверяет в принципе что? Западу, в принципе. Потому что, смотрите, вот сегодня мне сирийский друг процитировал аят Корана, который в вольном переводе на русский звучит так. «Никогда ни иудей, ни христианин не будут довольны тобой, пока ты не пойдешь по их пути».
Угу.
Это смысл простой, что Запад будет до тех пор давить, пока они не будут выполнять их требования. А они не будут, не хотят выполнять их требования.
У них гордость, да.
Ну, прежде всего, да нет, безопасность. По ряду причин, да, в первую очередь, там они скажут, давайте пусть свободные женщины, у нас гендерное равенство.
Да,
ну, он
да.
уже это приезжал, немка, да. Все посмеялись. Вот, ну, а в это время на улицах Дамаска, значит, патрули из женщин в никабах женщинам в хиджабах объясняют, как надо правильно одеваться.
Но
сегодня.
Вот, эти, вот как раз вот эти люди пришли к власти. Не будет ли нового исхода вот этого радикализма оттуда уже? И не получается же, что формально Дамаск все равно стал столицей халифата, потому что те же самые люди.
Нет, формально он не стал. Он стал как бы реально,
реально.
Но не, слава богу, не объявлен. То есть сейчас не, речь о халифате не идет. Во-первых, это истоки другие. Это не
да,
ИГИЛ,
да.
Аль-Каида. Хотя хрен редьки не слаще, но...
Оба все запрещены?
Да, да, все говорим. Они запрещены, да. Но у них нет задачи построения всемирного халифата.
Угу.
И, как видите, не объявленный. Плюс, когда приехали турки и этот министр иностранных дел, он же бывший, бывших не бывает, руководитель всех спецслужб турецких, да, посетил мечеть Омейядов. Это было очень... символичный визит, символический, да, то есть, наконец, представители султана опять вошли в Дамаск.
Николай Сухов с нами, ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований и Меморан. Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Николай Сухов с нами, ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований и Меморан. А слушатели наши пишут, а почему же у нас говорят, что они все-таки не террористы, те, кто пришли к власти? Не получается ли так, что все-таки сначала они были террористами, а потом, когда они эту власть захватывают, мы понимаем, что с ними нужно, наверное, сотрудничать, и поэтому говорим, что они не террористы. Так кто все-таки зло? Спрашивает наш слушатель.
Абсолютного зла, наверное, нет, кроме сатаны. Да. Но это философский вопрос.
Конечно.
Конечно, эти люди, которые сейчас захватили власть, все прошли, как сказать, войну и пользовались террористическими методами. Их можно смело называть террористами. Но сейчас это невыгодно. Вот и все. Политическая ситуация изменилась так, угу, что теперь все думают, как бы с ними их не обидеть и как бы с ними налаживать отношения. Еще в 2018 году американцы начали разгонять в своей научной и публицистической литературе мысль о том, что, смотрите, они модифицировались, у них там правительство спасения, они становятся гражданским правительством, которое обустраивает жизнь мирных граждан, которые бежали от кровавого режима Башара Асада. Да. Давайте перестанем их называть террористами. Американцы этим заняли. Я лично знаю авторов, которые это писали, и был в шоке, честно говоря, по перву, потому что я знал, что они адекватные люди, но я думаю, что им хорошо заплатили просто.
За да. это, ну понятно. Ну, да.
Понятно. Вот. Поэтому кому как выгодно, тот так и представляет. Нам в данной ситуации называть их террористами не камильфо, потому что нам надо свои национальные интересы соблюдать.
Угу.
Вот. Другое дело, что вот руководство, которое сейчас сидит в Дамаске, конечно, старается себя показать как цивилизованные люди, да, они сменили имидж, они ведут себя по-другому. На самом деле Ахмад Шара очень образованный человек, но при этом он прошел школу и багдадской тюрьмы, и побывал в разных группировках, и ухитрился самыми террористическими методами зачистить своих конкурентов в зоне Идлиб.
Угу.
А там способ победить конкурента только один – закопать его.
Ага.
Других вариантов нету.
Ну, хорошо, а надолго их хватит, но в плане того, что вот они попытались...
Ну, смотрите, у них сама Хейт Тахрир аш-Шам, она не является однородной группой, да, это не армия, это не правительство, ничего. Это ряд группировок, которых еще там 2 года назад было больше 20. На момент захвата Сирии, они, там их было пока порядка 5, но это все как бы искусственные объединения, вот, внутри которых есть и иностранные боевики, которые это как раз самые страшные террористы, это выходцы из России, и Средней, и Центральной Азии, и Китая.
И Китай еще.
Уйгуры,
а как же? Уйгуры, да.
Ну да, да, откуда понятно. Еще они взялись, вот. И эти люди как раз представляют сейчас опасность уже для... собственно, новой власти, потому что в их глазах она ведет себя неправильно. Ну, по-хорошему, они должны сейчас были устроить резню алавитов, христиан, зачистить Дамаск, объявить его столицей халифата.
Убрать всех неверных, понятно.
Да, и хорошо жить. Правильно.
А для... вот понятно, хорошо, а будут ли с ними бороться вот эти вот новые сирийские власти? И самое главное, если там есть из вот этих самых радикальных элементов, в том числе и выходцы из нашей страны, возникает вопрос угрозы безопасности непосредственно для нас, потому что от своих идей-то они не отказываются.
Конечно, конечно. Но смотрите, первый шаг, который сделала новая власть, они предоставили сирийское гражданство вот этим иностранным боевикам. Более того, ряд выходцев из Центральной Азии получили назначение на высокие посты в армии.
И хотят растворить таким образом там?
Это что? Там разновекторная политика. На самом деле, да, они действительно специалисты и так далее, и так далее. Им нужна боеспособная армия, они их назначают, что, в принципе, вызывает недовольство, конечно, у сирийцев. Но пока сирийцев никто не спрашивает особо, довольны они этим или недовольны. Это прагматические решения. Прагматичные, пардон. Вот. А что касается боевиков простых, да, которые уже побесчинствовали, порезали, постреляли и так далее по разным районам Сирии, все это я знаю, например, да, особенно, конечно, это побережье, алавиты и так далее. Их сейчас тихонько-тихонечко выводят из городов, в первую очередь из Дамаска, чтобы они не соприкасались с местным населением и не было никаких эксцессов. То есть грамотная политика. И, скорее всего, их постараются использовать в боевых действиях, когда это понадобится. Там, если они договорятся с турками против курдов, охрана границ и так далее, и так далее. То, что они вернутся к нам, я не думаю. То есть это, конечно, может быть очень серьезным аргументом, опять же, вторги с нами, но сейчас они все на виду.
Просто отматываем как раз на 10 лет назад, тогда Россия позиционировала свою роль в Сирии, в том числе
да,
и помощь, в том
да.
числе, чтобы купировать риски
для
Кавказа.
Что мы победим терроризм России, на дальних
да.
подступах.
Да.
Совершенно верно, это так звучало, и вот эти дальние подступы сейчас просто выкристаллизировались, да, и вот они видны все. И тут вопрос еще работы с турками, потому что как турки пропускали через свою территорию всех этих боевиков с нашей территорию, на территории подконтрольной ИГИЛ на тот момент, запрещенной Российской Федерации, и Аль-Каиды, и так далее, так и сейчас они могут их обратно пропускать. Вот тут надо вести работу очень серьезную на нескольких фронтах, на нескольких направлениях. Вот, но, повторяюсь, я предполагаю, пока достаточно узко глядя на все это, что эти боевики нужны самим властям для обеспечения безопасности, их переформатируют, возможно, в органы правопорядка и так далее, потому что нужны подготовленные люди, когда, которые должны... Пока они, конечно, источник беспорядка. Но их можно дисциплинизировать, и платя им нормальную зарплату, и осаживая, как сказать, предлагая им осесть, жениться, магазинчик завести и так далее, и так далее. На самом деле, как ИГИЛ многих людей привязывал в свое время?
К себе.
К себе.
Как?
Иностранцев.
Бизнес какой-то?
Они, ну вот там молодой человек из там, Туниса или из Марокко, да, у него перспектив в жизни никаких. Вот он приезжает туда, на территорию Ирака и Сирии. Ему дают жену,
и денег.
Магазинчик.
И денег.
И по расписанию он ходит на боевые действия, пока не убьют. Так счастье.
Ну, для них, наверное...
Для них. Это счастье. Да, да, да. Это идеал. Понимаете? И ничто не мешает сейчас их трансформировать постепенно, под четким контролем, в мирных обывателей.
Но мы же не, как бы, не должны отрицать, наверное, что вот эти вот власти, которые пришли в Сирию, выгнав Асада, это люди, которые тоже будут постепенно как-то приземляться, успокаиваться. Все равно Ближний Восток радикализирован.
Да.
И будет радикализироваться, ну, поймите, наверное, дальше.
В их логике, и с их точки зрения, они сейчас умеренные такие все.
Ну что, на камеру голову не режут просто,
ну,
там,
да.
И все.
Ну, во-первых, подождите. ИГИЛ, заходя в Дейр-эз-Зор, в Раку, тоже первые пару месяцев был белым и пушистым.
Да, а потом-то терпение-то.
Да, прошло-то всего ничего сейчас, захвата власти. Но еще раз говорю, как раз все эти ошибки своих предшественников, это руководство очень четко изучило. Вообще, у меня постоянное ощущение, что прям по методичке они действуют. Очень грамотно и написаны, скорее всего, где-нибудь в Британии.
Серьезно?
Да. Потому что они все шаги, которые сделали с 27 ноября по сей день, они все очень логичные, правильные, и они направлены на... завоевание симпатии местного населения, это выходит с трудом, потому что есть эксцессы, да, но тем не менее, и мирового сообщества, ну, в первую очередь, западного, потому что они ориентированы на Запад. Вот точка.
Если проводить аудит российской политики как раз в Сирии, хотели одно, получили совсем другое, ошибкой было ставить на Асада или было непонимание, что нельзя работать только с руководством, а нужно работать с народом?
Я не могу комментировать...
С научной точки зрения?
Ну, с
научной... Если по науке изучать.
Знаете, такие рвутся из души научные термины, непечатные. Да?
Роскомнадзор, осторожно.
Да, да, да. Поэтому я воздержусь. Но,
да.
Если
то, так, что можно.
Да, да, то, что можно. Мы, по сути дела, спасли этот режим там, с 15 по 18 год. Да? Мы и иранцы. Потому что сирийская армия была... небоеспособная, и оставшись один на один с врагом, она показала себя. Вот,
бросив, да, оружие, да,
да,
и не сопротивляясь. Ага.
Вот. Это раз. Мы придерживались концепции, что мы не вмешиваемся во внутренние дела Сирийской Арабской Республики. Это была самая большая ошибка. По сути дела, как бы не цинично это звучало, надо было делать протекторат.
А можно было сделать протекторат?
И нужно было. И многие сирийские генералы, выпив со мной, говорили, да блин, да возьмите нас потрохами, потому что с этим руководством мы не выживем. То есть они как в открытую интересно ругали собственного там президента и его окружение, которые на самом деле просто занимались воровством. Да? Это коррупция, производство и торговля наркотиками, ничего хорошего. Вот и все. И поэтому, ну, как бы все.
Угу.
Стоять в стороне и наблюдать, как оно загибается, ну, вот, понаблюдали. Оно изогнулось.
Оно изогнулось. А, слушатели говорят, тут вопрос. А вы привели в пример обычного тунисского юношу, который находит средства к существованию тем, что входит в ряды боевиков. Для них это какой-никакой социальный рост. Но это же касается и всех стран Ближнего Востока и Северной Африки. Ну, то есть...
Любого взял, да, от балды. Это всех стран касается. Потому что в рядах этих боевиков практически были представители всех арабских стран.
Но они же не могут прекратить вот эту войну. Они же дальше ее, скорее
всего,
будут.
Не могут?
Не могут.
А с кем сейчас воевать?
А я к чему веду, что как это, революция должна быть вечной, потому что потом наступает задача решения бытовых вопросов.
Мы все время с вами отворачиваемся от Израиля. Сейчас из чувств, как бы из инстинкта самосохранения Израиль вообще не звучит в нарративе. Там сказано, типа, мы обеспечиваем безопасность границы, трогать Израиль не будем. Ну, потому что они понимают, что как только они что-то против него вякнут, прилетит ракета, и не будет никакого ни Ахмада Шара, никого другого. Это Израиль прекрасно показал, выбив в течение сентября-октября, даже августа-сентября-октября, выбив руководство Корпуса Исламской Революции, Стражи Исламской и Хизбаллы на территории Сирии всей.
Ну да.
Как бы я свидетель, я уехал 18 августа, на моих глазах и в посольство, и в консульство в иранское прилетало, и складывались жилые дома, где хотя бы один иранский командир находился. Не считаясь с потерями мирного населения, ну, израильтянам вообще наплевать на остальных. Вот. Они вот так, ну, что думаете, они не прилетят новеньким? Конечно, прилетит, если они будут против. Но если и когда они стабилизируются, выстроят государство, восстановят, это много лет пройдет, армию, у них будет враг вот этот. Он есть, он всегда здесь, в подкорке.
Просто они пока не способны сейчас что-либо...
Ну, конечно, сейчас, ну, смешно, да. Тем более они надеются на помощь Запада, а Запад весь за Израиль.
Ну, да.
Ну, и все.
То есть расстановка сил в итоге какая? Сирия разрушенная, поддельные фактически на сферу влияния.
Да.
И, соответственно, каждый будет снимать сейчас свои сливки здесь, и больше ничего.
Сливок-то нету. Каждый будет, да, что-то трепыхаться, пытаться сделать. Я говорю, здесь на самом деле есть больше всего нам за что бороться, потому что всем остальным, я говорю, американцы сидят в своей зоне, и, окей, еще они, надо сказать, контролируют международную трассу на границе Сирии и Иордании, это зона Танф, у них там своя база, вот, с вымуштрованными боевиками. По сути дела, сейчас необходимость в этой базе отпадает, поскольку они этой базой блокировали торговые пути из Сирии в Саудовскую Аравию и Иорданию. Но сейчас смысла нет. Посмотрим, что будет. Но, скорее всего, они ее, конечно, оставят.
Слушатель говорит, самые сильные страны региона – это все-таки, наверное, Саудовская Аравия и другие страны залива. И слушатель спрашивает, а для них происходящее в Сирии насколько критично в плане безопасности?
Для них сейчас как раз критично прекращение производства и контрабанды наркотиков, каптагона конкретно, синтетических наркотиков на территории этих стран. Молодежь из Саудовской Аравии подсела на это, и это катастрофа. И главным условием нормализации отношений с режимом Башара Асада было прекращение контрабанды наркотиков. Но жадность...
Этого не было сделано.
Да, жадность не дала это сделать, вот, поэтому ничего и не происходило в плане ни нормализации, ни инвестиций, ни восстановления и так далее. Вот. Новые власти показательно уничтожили лаборатории, сожгли запасы. Вот сейчас я ехал в студию, прочел там на днях партию Каптагона на границе с Иорданией поймали. То есть они это все дело теперь пресекают. Поэтому эта часть безопасности для стран залива и Саудовской Аравии, она выполняется. Идеологии у них близкие.
С
новыми, да, ребятами. Вот,
договориться могут.
Конечно. Поэтому я не думаю, что у них какие-то есть... Ну и потом они вполне в состоянии их не пускать дальше границы, собственно, и вот и все. У них все окей.
Для нас, если переместиться именно в благополучные страны региона, одно время как-то очень бодро у нас начали сотрудничать вроде бы с Саудовской Аравией. Помните, еще на почве борьбы с коронавирусом, какие были контакты. Дает ли это сейчас какое-то еще продолжение, и как можно, в принципе, оценить наши экономические связи с регионом?
Ну, здесь я не силен, честно говоря, но, насколько я понимаю, что сотрудничество продолжается, ну, идет настолько, насколько оно идет, и там наши компании участвуют и так далее. Надо, опять же, понимать, что Саудовская Аравия, в первую очередь, ориентирована на США и Европу, и Китай.
А для них у нас же тоже пытаются...
Китай.
Китайцы все время везде, его забываем, китайцы везде. Да. А, еще, видимо, не привыкли. А, почему спрашиваю как раз про перспективы сотрудничества? Потому что у нас такое мнение здесь бытует, что так как иностранцы заморозили наши активы на 300 миллиардов и готовы их экспроприировать себе, мы считаем, что саудиты и другие страны, у которых там китайцы те же самые, огромные деньги вложены в американские, европейские бумаги.
Они выходят
бумаги,
из этих активов вот, давно уже, годами.
Что это ослабит, и, соответственно, мы вместе как бы скрепимся на этой
мы
почве.
Мы не вместе.
Не вместе.
Мы абсолютно не вместе. Надо понимать, что, не скажу про другие страны залива, но Саудовская Аравия находится технологически в такой зависимости от США, что американцы могут просто повернуть рубильник, и вся страна останется без электричества. И
то
умрет.
Есть это не как санкции против нас?
Нет. Ну, вообще. Если уж совсем трепыхаться будут, да, скажут, типа, уйдите вон. Нет, поэтому, и они это понимают прекрасно сами. И они говорят, я же это тоже не с потолка взял. Я судит, что это услышал, понимаете?
Откровенно, да. Говорят.
Вот, поэтому мы можем с ними сотрудничать постольку-поскольку, где-то им выгодно, где-то что-то, но какое-то влияние решающее на эти страны, на их политику мы не можем оказывать просто... Вот никого, в силу этих никого. Факторов, да.
То есть, по сути, на Ближнем Востоке каждый сам за себя. И страны вне региона, которые и заинтересованы в Ближнем Востоке, тоже каждый сам за себя.
Ну, по сути дела,
кооперации
да. Совершенно
никаких
верно.
Нету.
Ну, как есть кооперации, те же страны залива и Саудовской Аравии, с одной стороны, кооперируются, с другой стороны, Эмираты и Саудовская Аравия – это конкуренты на многих совершенно направлениях, да, начиная от Ливии, Йемен там, и
конечно.
Прочее, да. Вот. С кем они, ну, там надо не забывать Индию, не забывать Пакистан и прочие-прочие страны, да, и при этом они грамотно пытаются нормализовать отношения с Ираном, но сейчас Иран, конечно, большое поражение потерпел, вот, и будет зализывать раны, но при этом наверняка будет укреплять, уверен, что эта работа уже ведется, свои позиции в Ираке и не знаю, как там до Ливана дотянется ли, ну, потому что, конечно, Хизбалла сейчас, там ее добивают уже ливанцы собственными силами, им все это другим не нравилось, то, что делается. Ну, Хизбалла реально контролировала страну. Вы не могли без их ведома вылететь из аэропорта, например.
Но можно ли утверждать, как раз опять к безопасности переходим, что с Хизбаллой и с Хамасом как таковыми уже в прежнем понимании, ну, в принципе, Израиль покончил?
Ну до конца нет, конечно.
Это, возродиться могут?
Ну, они, ну, в той мере, я про Хамас вообще не говорю, да, потому что там очень сложная ситуация, и я не владею, потому что никто не владеет сейчас, даже израильтяне, ну, да. Полная информация, что там у них как, вот, слишком это все зарыто, закопано вниз. Вот, кстати, Хамас, по-моему, вчера, что ли, предложил план восстановления Газы, включая подземный город.
Да, на всякий случай.
На всякий случай. Очень забавно. Вот. А Хизбалла, конечно, очень сильно потеряла свои позиции. Повторюсь, другие силы политические в Ливане добивают ее и стараются сузить ее сферу влияния этой партии, да, или этой организации. И я думаю, что она на этом уровне где-то и останется, потому что, ну, шиитское народное население, поддержку они все равно имеют. И они, кроме политической и боевой организации, были во многом и социальной организацией, которая обеспечивала социальные услуги и финансовые, какие угодно, населению просто-напросто, своему, да, своему электорату, можно сказать. Но там электорат — это не то, в том смысле, что они кого-то выбирают.
Целевая аудитория, будем говорить.
Да, целевая аудитория, совершенно верно, да.
Слушатели наши как раз, тут было очень, очень много вам вопросов задают.
Ну, давайте.
По поводу Асада тоже. Все-таки он испугался, убежал и понял, что ловить нечего, или это какой-то хитрый торг был?
Нет, с ним договорились.
Да?
Да, ему просто сказали, что тебя никто больше не поддерживает, спасайся.
А иначе была бы участь Муаммара Каддафи, что-то, ну, да, в этом роде, да?
Да. Не-не, ну это был договор, был договорняк, давайте так. И потом этот договорняк шел и на уровне генералитета сирийского. То есть, что на самом деле, сирийская армия не только сама по себе, будучи небоеспособной, бежала. Там и были приказы сверху оставлять позиции.
Угу.
И все.
А теперь этот генералитет растворяется...
Ну, кто-то сбежал, кто-то, ну, самая такая одиозная верхушка, кто-то остался и там, да, будет служить, а кто-то перешел в частную жизнь в надежде, что их пронесет. Не знаю.
А, так, слушатель Александр спрашивает, можно ли считать, что это все-таки первая победа со стороны новых властей Сирии?
Можно.
Да?
Ну, конечно. Ну, то есть они сейчас получили огромное количество проблем.
Потому что так, вопрос, так как... хотели власти, как они будут это все...
Они не хотели, послушайте.
Не хотели власти?
Ребята.
Как интересно.
Они не ожидали, что они захватят Дамаск. Они не ожидали. Эта операция планировалась как локальная. Когда все посыпалось. Мой знакомый в Латакии, у него, значит, как называется, рыбная ферма. Пришли какие-то мужики бородатые, говорят, ну теперь мы тебя охранять будем. И заломили там цену. Он так начал платить, но немножко офигел и пошел к эмиру. Теперь, значит, не губернатор, а эмир Латаки из новых властей. Говорит, слушай, это что за мужики-то? Может, как-то на них повлияете? Они совсем зарывались. Он говорит, это не наши, это какие-то туркоманы. Ну, это тоже, да, 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 этническое меньшинство. Из Идлиба, да, все такое. Говорит, ну, во-первых, не наши, я на них не влияю. Ну, как бы сам договаривайся. А во-вторых, мужик, нам, у нас нету сил и средств наводить порядок и следить за ним. Потому что мы не ожидали, что мы захватим власть. Это прямая речь человека, поставленного руководить провинцией Латакия.
Интересно. Теперь они как-то... А теперь со всем этим нам нужно что-то делать.
Теперь, да, с этим всем нам надо что-то делать. И понятно, что план Б у них на ходу выстроился, но он грамотный.
Угу. Ну, вы говорите, что они работают как будто по, да, методичке.
Да, 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 да.
Сколько времени, с вашей точки зрения, сейчас должно пройти, чтобы делать даже не то, что выводы, а хотя бы какие-то перспективы нарисовать для нас даже самих?
Или надо, ну, ковать пока все гречу? Может быть по-разному. Во-первых, после этого визита сейчас могут зашевелиться все интересанты, которые играют против нас.
Ага, все-таки.
И поехать с какими-то посулами туда же, да? Ну, или вызвать к себе. Если это
давать турки, ценные, например, указания.
Да, 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 да. Ну и ценные указания. Ну тут, конечно, в основном посулы какие-то и договоренности и так далее, и так далее. Поэтому говорить о времени и вообще прогнозировать что-то, ну, бессмысленное занятие. Надо смотреть, как будут развиваться события. И главное, нам надо самим прогнозировать. Я имею в виду...
Не ждать, а прогнозировать.
Нашим органам власти, ответственным организациям надо все время брейнстормить.
Николай Сухов был с нами, ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Меморан. Николай Вадимович, спасибо, ждем вас снова.
Иншаллах.
А далее информационный выпуск. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.